Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. Коротко о главных событиях. УЕФА открыл дело против России из-за скандала с российскими болельщиками на чемпионате Европы и пригрозил сборной отстранением от соревнований. В результате стрельбы в ночном клубе в американском Орландо погибли 50 человек. Торжественные мероприятия в честь Дня России проходят сегодня практически во всех городах страны. Казахстанские силовики сообщили о завершении спецоперации после стрельбы в Актобе. Росатом до конца года начнет строительство новых реакторов в Иране. Депутатов Бундестага, признавших геноцид армян, взяли под защиту полиции. В Киеве прошел согласованный гей-парад. Местная полиция задержала его противников. Ну и синоптики ожидают на предстоящей неделе в Москве жару с грозами.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
УЕФА открыл дело против России из-за скандала с российскими болельщиками на чемпионате Европы и пригрозил отстранением сборной от соревнований. Российские болельщики обвиняются в беспорядках, российском поведении и использовании пиротехники. Решение о санкциях в отношении РФС будет принято во вторник, 14 июня. Матч Евро-2016 между Англией и Россией состоялся в Марселе накануне. Встреча закончилась со счетом 1-1, причем России удалось отыграться в добавленное время. После финального свистка России российские болельщики прорвались в сектор англичан и устроили там потасовку. Перед игрой в городе произошли массовые беспорядки, в которых приняли участие не менее 600 человек со стороны российских и английских футбольных болельщиков. Полиция применила против участников столкновений слезоточивый газ. Пострадали 35 человек. По неофициальным данным, среди них 5 граждан России. Более подробно о происходившем на стадионе в Марселе в интервью нашей радиостанции рассказал корреспондент, комментатор Матч ТВ Тимур Журавель.
Есть две категории того, что происходило. Это то, что происходило в городе, и то, что происходило на стадионе. Это то, что будет рассматривать теперь УЕФА, потому что то, что происходит в городе, УЕФА не интересует. Это действительно очень серьезная дисциплинарная вещь, потому что болельщики российские, я не знаю, кто это конкретно были, это люди, которые даже закрывали свои лица, прорвали кордон, такой не самый надежный французский кордон, и оказались в секторе болельщиков английских. Ну и, естественно, там началось. Это, в общем, из ряда вон выходящая штука, потому что вот таких вещей уже на чемпионатах Европы во всяком случае, давно-давно не происходит. Поэтому к этому просто оказались местные, в том числе и секьюрити, не готовы. Ну, а наши, ну, что называется, сорвало башню. Вот это, конечно, вещь, которая здесь и в газетах на первых полосах, и я английские газеты сегодня простудировал с утра, и они говорят об этом даже больше, чем о матче. То есть это действительно сейчас получается так, что становится темой номер один, и, возможно, российскую сторону ждут какие-то наказания.
Информация о пострадавших вне стадиона. У вас есть информация о российских пострадавших?
Вот англичане в данном случае действительно большая сторона пострадавшая, потому что они были больше задействованы вот во всех этих заварушках в городе.
Это был корреспондент, комментатор Матч ТВ Тимур Журавель. С российскими болельщиками проведут разъяснительную беседу после беспорядков в Марселе. Об этом нашей радиостанции сообщил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин.
После игры, да, действительно, болельщики англичан задирали русских болельщиков, показывали мне неприличные жесты, всячески провоцировали. И несколько человек, ну, может быть, человек 5-10 со стороны российского сектора побежали в сторону сектора англичан. И это их настолько перепугало, что они начали всем сектором просто в панике убегать. Со стороны это смотрелось как какие-то огромные жуткие беспорядки, когда просто сектор просто хаотично вот так вот очищается и за там короткое время, 30-40 секунд, становится абсолютно пустым. Но там было огромное количество служб безопасности, опасности, секьюрити, которые тут же все предотвратили, пресекли, но вот эта беготня на английском секторе, она тут же облетела новостные ленты, как некие там беспорядки, огромные какие-то такие события после игры. На самом деле это все продолжалось меньше минуты, и как бы я думаю, что это не самый стоящий внимания инцидент во время игры, а вот, допустим, то, что российские болельщики применили пиротехнику во время игры, при том, что от УЕФА уже ранее сборная имела на предыдущем Евро наказание за поведение зрителей. Это, конечно, очень плохо. За это Российский футбольный союз понесет дисциплинарное наказание. Ну, скорее всего, в виде денежного штрафа, но если это повторится в Лилле и в Тулузе, то может вплоть до того, что следующий отборочный цикл Евро-2020 сборная начнет матчем без зрителей, вплоть до такого.
Александр, хотелось бы также узнать, что это были за российские болельщики? И те, которые жгли фаеры, и те, которые затем вызвали вот эти самые беспорядки на трибунах. Были ли это одни и те же люди? С другой стороны, также хотелось бы узнать, имеют ли они отношение к каким-то официальным российским клубам болельщиков?
Безусловно, на секторе российских болельщиков находились в основном россияне, и было много активных фанатов из числа ведущих топ-клубов российских, которые тоже прибыли в Марсель поддержать сборную России. Кто именно это был, сейчас устанавливают официальные органы, скажем так, потому что людей, которые использовали пиротехнику, их, в принципе, собираются привлечь к дисциплинарной ответственности. У меня тот же самый трибун находился за воротами вместе с болельщиками, это было не очень видно. Но хочу сказать, что от общего числа россиян, которые присутствовали вчера на игре, а это было порядка 15 тысяч, ну, нарушителей было от силы 1,5 десятка.
Также сообщалось о том, что вот были задержаны 8 болельщиков в Марселе. Вам что-то известно про них? Какие обстоятельства задержания были?
Обстоятельства задержания были разные перед игрой в Старом Порту после столкновений с англичанами. В принципе, всех вчера вечером отпустили, лишь двое как бы остались, и они проходят предварительную проверку по уголовному делу, и их судьба будет известна сегодня. Сегодня будем этим вопросом заниматься, но занимаемся уже.
По итогам всех этих беспорядков, не собираются ли болельщики вот как-то официальных организаций болельщиков принести извинения за такое поведение?
Извинения принести, допустим, в частности, Всероссийское объединение болельщиков не собирается, потому что в этом не участвовал. Из всех событий вчерашнего дня самые печальные — это то, что болельщики использовали пиротехнику, потому что во всех остальных случаях там нельзя однозначно на российскую сторону винить. Англичане тоже ребята как бы такие очень интересные и необычные. Новость российское объединение болельщиков проведет перед остальными двумя матчами Евро-2016 дополнительную разъяснительную работу со зрителями относительно поведения на трибун и недопустимости использования пиротехники.
Это будут какие-то беседы и встречи, как я понял, да, и инструктаж с болельщиками.
Да.
Известно, сколько сейчас в целом находится российских болельщиков на территории Франции?
Вчера в Марселе находилось порядка 15 тысяч. Многие приехали на Евро, на весь период Евро, но минимальное количество этих людей живет в самом Марселе. Также много людей, которые сегодня-завтра покинут Францию, на второй-третий матч не останутся, а приезжали именно на самую интересную игру, к российскую группе, которая состоялась вчера.
Это был президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. С ним беседовал Антон Лемесев. Но о том, как во Франции восприняли беспорядки, устроенные болельщиками, в интервью нашей радиостанции рассказал журналист во Франции Максим Чикин.
Вот этот матч, вот Англия-Россия, он классифицировался Министерством внутренних дел как особо опасный. И, естественно, туда стянули там как, ну, усиленные наряды полиции, которые, в общем, я думаю, что они смогли предотвратить гораздо большую мясорубку. Но, к сожалению, хулиганы есть хулиганы, что удалось, то удалось. Надо сказать, что здесь сейчас вот пресса, она не делает акцент на то, что это устроили русские. За исключением того, что УЕФА, как известно, она, значит, какое-то дисциплинарное расследование против России сейчас объявило, потому что вот на стадионе взорвали петарды и светящий газ пустили кто-то, то есть болельщики русские, именно в русской зоне. Сейчас вот стражи сидят и австрийцы, и немцы, и русские, и англичане, и французы. И не делается акцент на то, что это устроили именно русские.
Были ли какие-то, может быть, уже сегодня заявления от властей, от правоохранительных органов о том, как планируется охранять следующие матчи, которые дальше будут проходить на территории страны?
Да, следующий матч такой очень напряженный, это Турция-Сербия, мне кажется. Вот там тоже большое внимание уделяется именно фан-зонам, охраны правопорядка на этой территории. Действительно, то, что считается достаточно рисковым матчем, но здесь еще действуют меры чрезвычайного положения, которое было введено после терактов 13 ноября, поэтому здесь больше опасаются на самом деле террористических актов, нежели просто хулиганство. Хулиганство, оно неизбежно при любом массовом таком турнире футбольном, потому что и англичане известны своей свирепостью, и ирландцы, и так далее.
Вы сказали, что правоохранительные органы, в принципе, были подготовлены и были усилены меры безопасности. Можно ли тогда говорить о том, что власти считают, что удалось избежать более опасных каких-то потасовок?
Да, совершенно верно. Они именно так и считают, и в прессе, и по сегодняшним заявлениям Министерства внутренних дел, они считают, что удалось избежать гораздо больше бойни. Действительно, и полиция была на высоте, и, так сказать, она тоже проявила такую настойчивость подавления. Просто когда идет огромная толпа, которая там пьет пиво и кидает бутылки в полицию, ну, тут ну, просто не избежать этого. Но полиция считает, что они действительно им удалось предотвратить гораздо больше войн.
Это был журналист во Франции Максим Чикин. Ну и напомню, УЕФА пригрозил сборным России и Англии отстранением от чемпионата Европы. Это произойдет в случае повторения беспорядков на матчах. Сейчас с нами на связь выходит адвокат, специализирующийся в области спортивного права, Петр Тедеев. Петр Сосланович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Насколько реальна угроза отстранения сборной России от участия в чемпионате Европы 2016 года?
Ну, я бы изначально все-таки был бы осторожен в терминологии, потому что передо мной выступающие корреспонденты и аналитики допускают в терминологии возбуждение УЕФА в отношении России дисциплинарного производства. Мы должны четко для себя понимать, что речь идет о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Российского футбольного союза. Это первое и самое важное, потому что все-таки мы понимаем, что спорт и политика сейчас вещи неразделимые, но тем не менее сейчас речь идет об общественной организации, такой как Российский футбольный союз. И надо давать оценку, во-первых, отношению самого Российского футбольного союза к происшедшему. Меня удивляет, почему такой оценки не дано.
Подождите. Мутко поддержал решение УЕФА открыть дело против РФС. Ну, то есть он как будто бы поддерживает функционеров здесь спортивных и говорит, что да, конечно, нужно разбираться.
Нужно разбираться, но тем не менее есть слова министра спорта, президента Российского футбольного союза, и есть официальная информация, релиз, размещенный на сайте Российского футбольного союза, где Российский футбольный союз призывает болельщиков воздержаться в дальнейшем от применения фаеров и петард на матчах сборной России. Я считаю, что это дистанцирование, которое происходит Российского футбольного союза от тех болельщиков, в кавычках, которые, как я предполагаю, все-таки в отношении них будет разбор идти о их виновности в этом инциденте. Тем не менее, я считаю, что вот я немножко углубился. Все-таки, если мы говорим более упрощенно, то Российский футбольный союз и болельщики, которые находились на матче Россия-Англия, это немного все-таки нужно разделять эти два понятия, потому что дисциплинарное производство всегда у нас возбуждается в отношении принимающей стороны, я подчеркиваю, принимающей стороны. И в качестве примера я мог бы привести очень похожую ситуацию, которая была, если мне память не изменяет, осенью прошлого года, как раз на отборе на Евро-2016. Это было, если мне память опять же не изменяет, в Белграде, на матче Сербии и Албании, где также болельщиками в секторе Югославии были применены фейерверки, Сербии, прошу прощения, использованы фаеры и петарды, и в отношении футбольной ассоциации Сербии были применены штрафные санкции в виде штрафа и, по-моему, лишения очков технических в отборочном туре. Сейчас же речи об этом в принципе быть не должно.
Спасибо. Потому что... Понимаю, спасибо. Это был адвокат,
специализирующийся
в области спортивного права Петр Тедеев.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. В результате стрельбы в ночном клубе в американском Орландо погибли 50 человек. Об этом сообщают местные власти. Стрелок в Орландо взял в заложники десятки человек в гей-клубе «Пульс». Мотивы убийцы пока не названы. Американские СМИ узнали имя устроившего стрельбу. По их данным, массовое убийство совершил гражданин США Амар Матин. Мужчина открыл стрельбу по посетителям около 2 часов ночи по местному времени. Затем захватил заложников. Полиция проводила минимум один контролируемый подрыв некого устройства рядом рядом с клубом. Шеф полиции Орландо Джон Мина сообщил на брифинге, что около 42 человек пострадали и были госпитализированы. Стрелка в клубе убили после перестрелки с полицейскими. В перестрелке участвовали 9 стражей порядка, один был ранен. По словам представителей полиции, решение о штурме помогло спасти жизни около 30 человек, которые оставались в клубе. Сейчас с нами на связь выходит член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук. Игорь Константинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сейчас рассматривается масса вариантов. Вы, как специалист, наверняка тоже обращаете внимание на некоторые детали. И главный вопрос, который интересует, можно ли вот произошедшее трактовать как теракт?
Нет, ни в коем случае, как теракт это трактовать я бы не стал и никому не советовал. Это обычное преступление. Я бы даже сказал, обычное американское преступление, которых, если мы посмотрим статистику, достаточно много. Единственное, там колеблется разное количество жертв в каждом преступлении.
Но все-таки речь идет о людях, которых держали в заложников, и плюс ко всему погибли 50, ранены тоже, по последним данным, уже там минимум 53 человека, и просто назвать это таким банальным для Америки преступлением, ну, тоже не получается.
То почему не получается? Вот лично у меня получается, на самом деле. Понимаете, дело в том, что, во-первых, мы не знаем, в каком состоянии находился человек, в каком психологическом и в каком, скажем так, физиологическо-химическом, может, он был под действием наркотического вещества, и непонятно вообще, как была его цель. Сейчас будут поднимать его социальные контакты. Сейчас полезут смотреть, что у него в социальных сетях. Может быть, он там перед кем-то уже хвастался, что пойдет сейчас там совершить какое-либо преступление, как это уже было в некоторых других случаях. Мы сейчас будем, в принципе, строить анализ по мере поступления информации. Пока информации очень мало, мы имеем только фактуру. Совершено преступление. Но, опять же, повторюсь, понимаете, прозвучавшая фраза о том, что он взял в заложники людей, я не думаю, что она совсем корректно составлена. Просто он понимает, что он совершил преступление, ну и держал, естественно, людей там оставшихся, да. Но в заложниках держат каким образом? Взяли в заложники для чего-то и выставляют какие-то требования. А я думаю, что это были чисто эффективные действия, и с терроризмом это вряд ли можно связать.
Спасибо. Это был член Президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран группы антитеррора «Альфа» Игорь Шевчук.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Торжественные мероприятия в честь Дня России проходят сегодня практически во всех городах страны. Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии. Это награды в области науки и технологий, литературы, искусства, гуманитарной деятельности. Госпремии, в частности, удостоились режиссеры Сергей Урсуляк и Лев Додин, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, а также академики Эрик Галимов, Сергей Лукьянов, Евгений Свердлов и Сергей Недоспасов. Лауреатам полагается диплом, почетный знак и 5 миллионов рублей. Государственная премия считается высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры перед обществом на официальном уровне. На торжественной церемонии, приуроченной ко Дню России, Путин заявил, что этот праздник символизирует ответственность граждан за настоящее и будущее страны.
Этот праздник знаменует такие важнейшие ценности, как родина, патриотизм и единство народа. Отражает наши теплые, искренние чувства к России, нашу ответственность за ее настоящее и будущее. День России символизирует весь многовековой путь нашей страны, общую судьбу ее многонационального народа, который оставил сегодняшним поколениям великое наследство, традиции жить в мире и согласии, свое священное отношение к Отечеству, трудовые и ратные победы.
Это был президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий. Ну а значении Дне России мы побеседовали сегодня в рамках программы «Пиджаки» с политологом Павлом Светенковым.
Что мы отмечаем День России, очень сложно понять. Мы отмечаем день прихода Ельцина к власти. Это как раз 12 июня. Он, по-моему, победил в этот день на президентских выборах. Поскольку у нас все-таки республиканская форма правления, все-таки делать подобный день праздником не имеет смысла. Мы отмечаем день рождения Буша-старшего, который приходится на 12 июня по случайному совпадению. И мы отмечаем день рождения Рокфеллера, каковой тоже внезапно родился именно 12 числа. Ну, я не знаю, что здесь, честно говоря, праздновать, потому что, конечно, Джордж Буш-старший, который был президентом как раз в те годы, когда у нас ввели этот праздник, он, конечно, человек в высшей степени почтенный, но американцы же не празднуют его день рождения.
Формальное принятие декларации независимости. Ну, мы прекрасно это понимаем. Слушайте, но так или иначе, вот сейчас этот праздник пытаются трансформировать. Сейчас. Несколько лет подряд уже пытаются его как-то трансформировать,
знаете,
в нечто абстрактное.
Вы знаете, я в свое время придумал, во что его трансформировать, и я думаю, что и сейчас придерживаюсь этой точки зрения. Я думаю, что целесообразно День России отмечать в день рождения Пушкина. То есть, по-моему, это 6 июня. У нас.
Да.
Тогда праздник будет наполнен содержанием. Пушкин – центральная фигура для нашей культуры. Праздник будет содержательный, и он не будет таким уж тотально политическим.
Можно назвать этот День России, 12 июня, тотально политическим, потому что есть ощущение, что как раз от политики-то в этот день и пытаются уйти.
Конечно, есть желание уйти от политики, коль скоро он у нас, этот праздник, назывался День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, а теперь называется просто День России. Но хорошо, День России, а смысл-то его в чем? Что празднуем? Просто новый выходной. Да, люди
просто
ездят
день
на
России.
Дачу.
Ну почему? Как День города. Кто точно знает, в какой день была упомянута впервые Москва?
Мы не знаем, в какой день, но мы примерно знаем, в какой год. То есть тут осмысленно. Это день рождения города, грубо говоря. Первое упоминание, примерное. Дальше все зависит от времени года, там, когда праздновать, чтобы погода была хорошая. Коммунисты предлагали День крещения Руси сделать, Днем России. Это тоже осмысленно. То есть хотя бы понятно, что празднуем. С 12 июня непонятно, в связи с чем у нас такой большой праздник. Это явно не день рождения нашего государства. Потому что, ну, Ельцин по историческим меркам был относительно недавно.
Все же формально это день рождения нового нашего государства.
Ну перерождение, если хотите. Это издевательство, понимаете, там несколько лет назад были заявления, что вот России всего 20 лет, она очень молодая.
Обращаю внимание на следующую деталь. Например, если Левада в очередной раз задается в этом году вопросом, ну а что мы отмечаем 12 июня, половина граждан Российской Федерации не может ответить на этот вопрос.
Так никто не может, я не удивлен, что половина граждан не может ответить.
Я боюсь, что даже под происторический экскурс они ничего не смогут сказать, в отличие от вас. Вы не понимаете осмысленности этого дня, а они просто не знают, что там тогда произошло, поэтому что там отмечаем, так, не очень ясно.
Так никто не понимает. Декларация о государственном суверенитете РСФСР, о независимости РСФСР от СССР. Но сейчас у нас нету ни СССР, ни РСФСР. То есть нынешняя Российская Федерация называется по-другому, она хоть и является преемником РСФСР и СССР, но тем не менее это, в общем-то, другое государство. Поэтому большой вопрос, что празднуем. И главное, почему это надо праздновать? Содержания нет. Давайте отпразднуем. Хорошо, а что?
Ну вот просто день рождения.
День рождения.
В России, все.
Но это же неправда. У нас государству 1000 лет, у нас 1000-летняя история, и утверждать на голубом глазу, что наша история началась с момента пришествия к власти Ельцина, это огромная наглость.
Нет ощущения, что эти причитания, что ваши, что мои, зачастую, они обусловлены исключительно тем, что мы еще пытаемся в этом копаться и разбираться, а на самом деле большинство, уже не задумываясь, просто отмечает и все.
А большинство ничего не отмечает, большинство просто использует как дополнительный выходной, это плохо.
Это был политолог Павел Светенков о значении дня России. Сейчас новости.
Поток. Новости этого дня.
В эфире программа «Поток», у микрофона Владимир Карпов. К следующим новостям. Казахстанские силовики сообщили о завершении спецоперации после стрельбы в Актобе. Задержаны все участники террористического акта в Актобе, сообщил пресс-служба Комитета нацбезопасности Казахстана. Очередной этап спецоперации в окрестностях города начался накануне вечером. Актобинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом нейтрализованы и задержаны все участники насильственных акций 5 июня в Актобе. Изъято все имевшиеся у них оружие, заявили в Комитете нацбезопасности. Следствие продолжается. Вечером в субботу в ходе очередного этапа операции была перекрыта дорога в поселок Бестамак около Актобе. Там были организованы проверки машин и прочесывание местности. Над трассой кружил вертолет. В итоге утром в воскресенье спецслужбы сообщили о задержании еще троих причастных к теракту. Отмечается, что при задержании у преступников изъято 2 единицы оружия, похищенного 5 июня в магазине «Паллада» в Актобе. Сейчас с нами на связи репортер казахстанской телекомпании «Рика ТВ» Антон Пережогин. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какая сейчас обстановка в Казахстане и конкретно в Актобе?
В Актобе сейчас вполне нормальная обстановка. То есть сейчас с красного на желтый переведен уровень террористической опасности. Все преступники, получается, по официальным данным, все преступники пойманы. И, ну, в принципе, город, жизнь в городе вошла в свое русло.
Вот за то время, пока продолжалось расследование, когда продолжались задержания тех, кто участвовал в нападении на Актобе 5 июня, звучали различные версии, включая российский след, там даже обнаруживали. Какая сейчас превалирует версия?
Ну, как и было, в принципе, официально заявлено, конечно, это исламские экстремисты. Вот, то есть мы придерживаемся этой версии, и все остальные, ну, мне кажется, это все-таки раздел слухов каких-то. Их, в принципе, как и ходили, так и ходят, их очень много.
Что касается, скажем так, выводов, которые делают власти после подобных происшествий, что намереваются сделать власти Казахстана для того, чтобы постараться купировать подобную угрозу или предотвратить попытки повторения подобных атак?
Ну, в любом случае, неофициально, как мы в таком случае знаем, неофициально будет усиливаться, в любом случае, будут усиливаться меры безопасности, более пристальное внимание наших спецслужб, конечно, будет уделяться как раз-таки нетрадиционным течениям ислама и людям, лицам причастным к этим течениям. Ну, а официально, конечно же, Казахстан был советским государством, то есть в любом случае здесь гарантированы права каждого человека, который исповедует ту или иную религию, поэтому каких-либо силовых, таких санкционных методов применительно к тем или иным религиям, вероисповеданиям, здесь, конечно, проводиться ничего такого не будет, и никаких жестких мер в этом отношении тоже, как я понимаю, не будет. В любом случае, эти теракты уже происходили, похожие, то есть были взрывы из КНБ в Актобе, были убиты полицейские в поселке Шубарши в свое время, в 2012 году. Тем не менее, как бы, как исповедовали вот такие нетрадиционные течения ислама, так и продолжают исповедовать. В любом случае, единственное, что конкретно мы знаем, что в любом случае сейчас будет усилен контроль и как раз-таки вот за такими нетрадиционными течениями ислама.
Ну, то есть перекрывать границу, усиление паспортного контроля, или как в России было после серии терактов в начале 2000-х годов, политическая реформа, укрепление вертикали власти, ничего похожего пока не наблюдается?
Пока нет. Говорить о чем-то конкретном, о каких-то конкретных мерах пока что нельзя. В любом случае, как заявляет и президент страны, все виновные лица, причастные к этим терактам, будут наказываться по всей строгости именно закона. То есть ничего меняться, ужесточаться не будет, но в тех рамках, которые сейчас есть, по всей строгости они будут наказываться.
И все же, судя по тем комментариям, которые поступают от силовиков, куда ниточка тянется? Куда-то за границу? Или это внутри Казахстана какие-то внутренние течения?
В любом случае, исламский экстремизм имеет ограниченные корни, то есть не казахстанские, хотя называются определенные лица, опять же, в верхах даже властных структур, говорится о том, что они причастны, были недавно тоже масса арестов, как раз связывали вот эти теракты, а также демонстрации и беспорядки, связанные с земельным кодексом. Но опять же, точных результатов он ли, так сказать, организовывал как раз вот эти теракты или не он, пока неизвестно. Он сейчас, опять же, как последственный, находится в СИЗО в Южном Казахстане.
Спасибо. Это был репортер казахстанской телекомпании РИК ТВ Антон Пережогин. Ну и напомню, 5 июня группа радикалов в ОКТОБ совершила нападение на два оружейных магазина и воинскую часть. В результате погибли 7 человек, трое военнослужащих и четверо гражданских. Тогда же было уничтожено 13 преступников, 9 задержаны, 6 были объявлены в розыск. В пятницу спецслужбы Казахстана заявили об уничтожении еще 5 экстремистов. По всему Казахстану был введен умеренный желтый режим террористической опасности, который будет действовать в течение 40 дней. Президент Назарбаев назвал нападавших на ОКТОБ приверженцами салафизма.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Росатом до конца года начнет строительство новых реакторов в Иране. Речь идет о втором и третьем энергоблоках в Бушере, сообщил глава Росатома Сергей Кириенко в интервью телеканалу НТВ. Еще один зарубежный проект начнется в Индии. Цитата. «Мы запустили Бушер, блок номер один АЭС Бушер, и уже подписали контракт. В этом году начинается стройка второго и третьего энергоблоков. Соглашение подписано на 8 блоков», — заявил Кириенко. Иранский проект долгострой Росатома. Контракт на строительство первого блока был подписан с немцами из Siemens еще в 1974 году. России он достался в 1995. Строительство дополнительных энергоблоков было согласовано в ноябре 2014 года. Согласно документу, стороны намерены сотрудничать в сооружении 8 энергоблоков с реакторами под ключ на территории Ирана. Тогда же был подписан контракт на строительство второй очереди АЭС Бушер, предусматривающий сооружение 2 энергоблоков атомной электростанции с возможностью расширение до 4 энергоблоков. 23 сентября 2013 года Россия передала первый энергоблок АЭС Бушер мощностью 1000 мегаватт. Иранскому заказчику был подписан акт предварительной приемки станции. В конце июня 2013 года АЭС Бушер была выведена на 100% мощности. Глава Росатома Сергей Кириенко также назвал Россию крупнейшим игроком на рынке атомной энергетики.
Если считать, то есть важнейший показатель – это количество контрактов, которые ты имеешь за пределами собственной страны. Поскольку каждый у себя – это защищенный рынок. А вот количество контрактов, которые тебе заказали другие, то есть где нет государственной поддержки, где о никаком лоббировании не приходится говорить, заказали по коммерческим преимуществам. Мы с очень большим отрывом от всех остальных партнеров. У нас сегодня портфель зарубежных контрактов 34 энергоблока большой мощности. Но это у нас, вот если в миллиардах посчитать, правительство ставит такой показатель, портфель заказов на 10 лет. То есть это только твердо подписанные контракты, и это то, за что деньги физически придут в течение 10 лет. Это у нас вот по итогам 2015 года 110 миллиардов. Задача на этот год 136.
Это был глава Росатома Сергей Кириенко, фрагмент интервью телеканалу НТВ. Ну и сейчас с нами на связь выходит генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Раджаб Саттарович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько мы знаем, иранцы очень тяжелые переговорщики, и с ними постоянно подписываются какие-то контракты, договоры. Правда, после этого это совсем не означает того, что эти контракты будут реализованы. Что касается вот этого конкретно договора по АЭС в Бушере, строительство дополнительных энергоблоков, там, до 8 доведения, можно ли говорить о том, что да, действительно, вот этот проект по-настоящему заработал и будет реализован?
Вы знаете, я бы не сказал, что иранцы очень уж такие сложные, тяжелые переговорщики. И тем более не сказал бы, что зачастую подписанные договора не реализовываются. Просто иранцы достаточно прагматичные и до конца ищут варианты оптимизации своих договорных сделок. Поэтому считаю, что они на это имеют право. А что касается контракта российского Росатома по поводу строительства новых блоков в провинции Бушер, Бушерский каскад, то совершенно очевидно, что 2 года назад был подписан контракт на развитие вот этого проекта, на строительство 2 дополнительных блоков, блок номер 2, номер 3. И со строительством, с началом строительства в 2015 году. Но ситуация поменялась тем, что иранцам начали предлагать очень хорошие предложения, и это сделали основные конкуренты России. Франция, Испания, некоторые другие страны, тот же, та же Германия. И Иран стоял, сейчас стоит, на самом деле, на пороге принятия решения. Все-таки продолжать с российским Росатомом продолжение вот этого долгосрочного проекта или все-таки согласиться с очень соблазнительными предложениями французского атомной промышленности и немецкой «Сименс», который делает очень серьезные сигналы в адрес Ирана. Поэтому, насколько я знаю, именно из-за этих соблазнительных предложений Запада начало строительства двух новых блоков было перенесено под неоправданными предлогами на более поздний срок. Но, насколько я знаю, в сентябре строительство начнется, и Иран, обученный, так сказать, наученный горьким опытом вероломности Запада и западных компаний, все-таки делает ставку на Россию, на российский Росатом, и этот контракт будет продолжен.
Спасибо. Это был генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров. Ну и напомню, глава Росатома заявил также сегодня о неформальных санкциях против российской ядерной отрасли. По словам Сергея Кириенко, заказчики регулярно жалуются на поступающие им сигналы. Глава Росатома рассказал, что госкорпорация всегда ориентируется на жесткую конкуренцию и отсутствие тепличных условий. Он назвал атомный рынок политизированным и отметил преимущества Росатома, которые тот предлагает партнерам.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Депутатов Бундестага, признавших геноцид армян, взяли под защиту полиции. Речь идет об 11 политиках турецкого происхождения, одобривших резолюцию о геноциде армян. Им обеспечили дополнительную охрану полиции после того, как они начали получать в свой адрес оскорбления и угрозы, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. По данным газеты, такое решение было принято по результатам встречи евродепутатов с представителями берлинской полиции и Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Угрозы в адрес депутатов турецкого происхождения неприемлемы, сказал газете глава МВД Федеративной Республики Германия Томас де Мезьер. Он подчеркнул, что в Германии проживает более 3,5 миллиона выходцев из Турции, и большинство из них хорошие соседи и важная часть общества. Вот как прокомментировал ситуацию немецкий политолог Александр Рар.
В адрес вести депутатов германского Бундестага, которые имеют турецкие корни, всем им поступили очень серьезные угрозы. Им угрозы и угрозы их семьям. И поэтому уже руководство немецкого парламента обратилось в Министерство внутренних дел, попросило именно этих депутатов особенно защитить в ближайшие дни, в ближайшие недели. Лидер зеленой партии Özdemir, который был инициатором этой резолюции по геноциду армян, просто попал в прицел турецких нападков. На него лично разозлили президент Эрдоган, и он находится, его дом, его семья под особым наблюдением немецких спецслужб. Мне кажется, что ситуация действительно взрывоопасная. Сейчас немецкие политики и Бундестаг в первую очередь призывают турецкие организации здесь, в Германии, постараться все-таки успокоить ситуацию, потому что они были тоже одними из первыми, которые здесь выступили яростно против решения немецкого парламента, и таким образом тоже создали эмоциональный фон среди множества миллионов турков, которые здесь живут в Германии. Одни как турки, другие как турки с немецким гражданством. Госпожа Канцлер делает все возможное, чтобы здесь, с одной стороны, успокоить самого Эрдогана, который стоит тоже не за угрозами, но, во всяком случае, за атаками на немецких, турецких депутатов. И в то же самое время апеллирует, конечно, к населению, особенно к турецкоязычному. Здесь, в Германии, все-таки ситуацию рассматривать по-другому, успокоиться и уйти от эмоций.
Почему все-таки было принято решение признать геноцид армян?
Ну, с одной стороны, это чисто формальность принять такое решение, потому что другие парламенты Европы такие решения уже за последние 20 года приняли. Германия тоже в прошлом году проголосовала за резолюцию, потому что там геноцид не был назван геноцидом под правлением вот именно Зеленой партии, где сидят все большинство турецкоязычных немецких депутатов. Эта резолюция была принята. С одной стороны, вот Германия таким образом просто вписалась в общий европейский контекст. Многим депутатам просто не понравилось поведение Эрдогана, который все начал нажимать и даже шантажировать Германию в вопросах беженцев, говоря, что если не будет предоставлены Турции те эти привилегии и не замолкнет критика Германии в отношении внутренней политики Эрдогана в самой Турции, то он может поступать иначе и не держать на замке границу для беженцев в Европу. Но эти депутаты сочли сейчас нужным вытащить такую новую моральную дубину и показать Эрдогану, что у них есть чем обороняться, чем его тоже опять загнать в угол, если нужно. И вот таким образом эскалация, конечно, среди Германии и Турции вот по этому вопросу начала набирать силу. Для Эрдогана это, конечно, особенно большая пощечина со стороны немцев, потому что он понимает, что сейчас многие политики в Европе будут именно ему тыкать эту резолюцию не только немецкую, но и других парламентов в мозг. Говорит, что если Турция сама не признает геноцид над армянами, то есть закрыты дороги в Европейский Союз, и не может стать членом Европейского Союза.
Какова была реакция граждан Турции, которые сейчас находятся в Германии, которые там работают, на принятие этого решения? Были ли с их стороны попытки устроить провокации?
Естественно, были. Я могу себе представить, что тоже из среды турков, которые живут в Германии, пошли угрозы в адрес своих же собственных депутатов. Организации турецкие частично, которые поддерживают Эрдоганом и другие, которые не поддерживают Эрдоганом, резко критически оценивают вот эту резолюцию. Она им непонятна. Они считают, что то, что произошло 100 лет тому назад, уже не касается современной Турции, а принимают это все действительно очень всерьез, как будто нацелены на себя, на современную Турцию, на их лично. И поэтому эмоции действительно здесь стали уже переходить границы. Сейчас задача, конечно, немецких политиков успокоить ситуацию, начать диалог именно с этими турецкими общинами, с организациями, для того, чтобы ситуацию успокоить. Германия сама прошла за последние 70 лет через очищение, через покаяние против всех изверств, которые немцы совершили, против евреев, против других народов. И может подумать о том, что если Турция начнет с армянами тоже говорить о своей вине, то, может быть, тогда можно будет пойти тоже по немецкому пути и создать для себя в отношении армян и в отношении других стран лучший имидж и таким образом стабилизировать ситуацию в Европе, как это немцам кажется, они сделали на протяжении 70 лет своим покаянием.
Это был немецкий политолог Александр Рар, с ним беседовал Антон Лемесев.
«Право знать» говорит Москва.
«Поток» – новости этого дня.
В Киеве прошел согласованный гей-парад. Местная полиция задержала его противника. Всего были задержаны около 50 человек. Правоохранители окружали отдельных людей, стоявших на тротуаре, которые выкрикивали позор в адрес шествующих. Некоторые задержаны активисты штаба Корчинского. Дмитрий Корчинский, глава запрещенной в России украинской экстремистской организации «Братство». Всего марш равенства, прошедший 12 июня, продлился 12 часов. В российском гей-сообществе назвали гей-парад в Киеве победой. Руководитель проекта «Гей-Раша» Николай Алексеев.
Да, я считаю, что это абсолютная победа украинского ЛГБТ-сообщества, потому что мирно прошло шествие, и самое главное, это большая заслуга украинских властей, которые обеспечили безопасность мирного мероприятия, мирных демонстрантов. Собственно говоря, показав, что даже в православной Украине, в православном Киеве небо на землю не упало в связи с таким мероприятием, и жизнь продолжается, как она продолжалась. Собственно говоря, ничего не изменилось. Просто изменилось то, что власти дали понять, что статья Конституции, которая гарантирует право на свободу собраний, существует не только для избранных, а для всех. Именно то, что в России до сих пор реализовать невозможно. По сути дела, московские власти, российские власти расписываются в своей абсолютной беспомощности и несостоятельности, когда они запрещают подобные мероприятия. Тем самым они говорят, что мы не можем обеспечить безопасность. Но простите меня, если в Киеве гораздо более враждебной обстановке, где есть радикальные силы, которые просто-напросто готовы нападать на людей абсолютно безнаказанно, и это, тем не менее, проходит, и власти, и правоохранительные органы обеспечивают безопасность, я не представляю, и аргументы это могут быть у российских властей и из безопасности. Я думаю, что здесь, в Москве, это сделать гораздо проще. Поэтому все эти разговоры пустые. Москва скоро останется в полной изоляции в плане проведения подобных мероприятий, в плане отношений к ЛГБТ-сообществу. Все страны совершенно четко взяли курс на европейский путь, собственно говоря. И если Россия является членом Совета Европы, как и Украина, она должна уважать те ценности, с которыми подписывает соответствующие международные соглашения. Поэтому я считаю, что браво украинским властям, которые, собственно говоря, сегодня подтвердили, что право на свободу собрания существует в том числе для ЛГБТ-сообщества.
Как вам кажется, в Москве такое событие может пройти в ближайшие годы?
Ну, мы пытаемся получить согласование. Мы каждый год в мае традиционно подаем наши заявки. В этом году это было сделано в 11-й год подряд уже. Мы выиграли в Европейском суде это дело, потому что Европейский суд уже признал запреты московских гей-прайдов незаконными. Сейчас у нас несколько дел, касающихся прошлых лет, также коммуницировано российскому правительству. В ближайшее время будут решения и по ним. Запреты и всех других мероприятий будут признаны незаконными. Сколько России будет дальше продолжать игнорировать свои международные обязательства, сколько российские власти будут готовы это делать, я не знаю. Тем не менее, мы будем продолжать подавать эти заявки до тех пор, пока, точно так же, как и в Украине, наше право на свободу собрания здесь не будет реализовано, признано. Мы делаем все от нас возможное. Мы боремся и в судах, мы боремся и выходим, в том числе иногда на несогласованные мероприятия. Тем не менее, для этого нужна политическая воля. У украинских властей была эта политическая воля. Они взяли курс на евроинтеграцию, они эту политическую волю реализовали. У российских властей пока этой политической воли нет. Но я думаю, что она появится, когда, опять же, России необходимо будет отменять санкции, необходимо будет снова мириться с Западом, потому что другого пути просто нет. И в конечном итоге это состоится в том числе и в Москве.
Это был руководитель проекта «Гей-Раша» Николай Алексеев. В свою очередь, православные активисты резко раскритиковали проведение гей-парада в Киеве. Координатор православного движения 40-40 Андрей Кормухин.
К сожалению, в мире сейчас строится секулярное общество, антиклерикальное. Соединенные Штаты Америки не просто так в открыто уже продекларировали, что они будут во всем мире насаждать гомосексуальные ценности. Поэтому все прекрасно знаем, что Украина сейчас находится под внешним управлением Соединенных Штатов Америки. Ну а что тут удивляться, что раз они продвигают эти ценности, что они будут их продвигать и на Украине, которой они на сегодняшний день управляют. Мы все видели, какие меры безопасности сегодня обеспечены для того, чтобы это состоялось. Сколько там было полиции нагнано, национальной гвардии. Поэтому не мытьем-то катанем в мире наступает гомосексуальный фашизм, когда меньшинство считает вправе себе диктовать свои ценности и свои, как мы считаем, православные садомские ценности, греховные ценности всему миру. Украина так стремилась в Европу. В патриотических кругах Европу называют евросадом, потому что мы все прекрасно видим, что там происходит. И то, что происходило во Франции, когда наплевали абсолютно на миллионы акций протеста и тем не менее приняли закон, который родители, богом данных, папу и маму, принято теперь называть родитель один, родитель два. То есть в угоду вот этим садомским ценностям.
Андрей, почему в России подобные парады не проходят? В чем здесь принципиальная разница Украины и России?
Я считаю, что как только здесь начнут проходить гей-парады, на этом Россия закончится, потому что Россия может существовать только в виде страны, которая удерживает именно традиционные ценности, в которых ценности семьи, родителей, как у нас принято называть, традиционная семья, будет соблюдаться. Как только мы разрушим этот институт, как в Советском Союзе называли ячейкой общества, да, то, я думаю, на этом и прекратится существования России. Во что она превратится, я не знаю, но я думаю, что это случится только при условии, что мы опять будем находиться под внешним управлением, а все мы прекрасно знаем, что внешнее управление не видит Россию как единое государство. То есть они видят ее, как в свое время Советский Союз, разделить на части. Поэтому, если вдруг по улицам Москвы, наших городов промарширует гей-парад, знаете, что Россия на этом закончится.
Это был координатор православного движения 40-40 Андрей Кормухин.
Говорит Москва.
Поток. Ну и о погоде. Синоптики ожидают на предстоящей неделе в Москве жару с грозами. Потепление начнется уже завтра. Об этом нашей радиостанции рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
На предстоящей неделе в европейскую Россию наконец-то придет настоящее лето. Воздушные потоки развернутся с холодных северных на южные румбы. И из бассейна Черного и Средиземного морей устремится субтропический воздух. И если в понедельник в столичном регионе еще относительно свежо, ночью плюс 5-10, днем плюс 15-20 градусов, то уже к среде столбики термометров повысятся в дневные часы до плюс 22-27. Но и это еще не все. В пятницу ночами не ниже плюс 13 местности 18, а днем уже 25-30 градусов тепла. Ну и такие же показания термометров ожидаются и в субботу-воскресенье. Конечно, такое потепление будет сопровождаться практически ежедневными грозовыми дождями, вот, но, в общем-то, природа настраивается на такой настоящий летний лад.
Это был ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. С вами сегодня программу «Поток» провел Владимир Карпов. Сейчас новости.